Спасибо Тебе, Отец. Мы просим Тебя, открой для нас Слово Твое. Это время, когда мы будем учиться из Писания. Дух Святой, мы верим, что этот год очень важен. О, этот год, который мы не пропускаем собрания, мы здесь, чтобы учиться, учиться о благости Твоей. Учиться о благодати Твоей. Аллилуйя! И спасибо, Отец, за эти воскресные собрания, которые мы уже имели с Нового года. Мы благодарим за каждый из них, где благость Твоя проистекает для нас. Аллилуйя, спасибо Тебе. Спасибо, что уровень свободы вырос. Аллилуйя. Спасибо, что осуждение ушло прочь. Аллилуйя. Спасибо, Господь, что мы ясно видим истину, что закон – это не путь, что сегодня мы ходим путем благодати, ожидая, уповая от смерти и воскресения Иисуса Христа. Аллилуйя, спасибо за искупление, спасибо за праведность от веры, аллилуйя. Вот почему мы сегодня уверены в спасении, уверены в вечной жизни, аллилуйя, уверены в завтрашнем дне, потому что мы во Христе благословлены из-за благодати, благословлены из-за благодати, аллилуйя. Спасибо, Господь, что нам не нужно откладывать преуспевание, откладывать исцеление, откладывать счастье, откладывать благословение, откладывать помазание, откладывать мудрость. Спасибо Тебе, Бог. Аллилуйя! Спасибо, что в нашу жизнь открыт поток благодати. Аллилуйя! Мы благодарим Тебя, благодарим, благодарим. И спасибо, что Дух Святой берет Слово и разбирается с твердынями в нашем разуме, с твердынями, с нашими неправильными мирскими представлениями о Боге, о Твоем отношении к нам. Благодарю Тебя, Господь. Мы сегодня сделаем еще один шаг в Духе Святом. Помоги нам, направь нас, открой для нас Слово. Пусть наше сердце и наши глаза нашего сердца будут открыты. Аллилуйя! Пусть покрывало, которое было на Моисее, падет. Аллилуйя! И Твое Слово говорит, что покрывало падает через Христа. Аллилуйя! Спасибо Тебе, что мы не люди закона. Спасибо, что мы не люди осуждения. Мы люди благодати, оправдания, веры. Мы люди, которые получают от Тебя. Спасибо, Господь. Мы благодарим, благодарим, благодарим. Поклоняемся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Слава Господу. Давайте скажем исповедание. Скажи со мной. Я люблю Иисуса. Скажи, я принимаю обилие благодати и дар праведности. Я царствую в жизни во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Писание говорит об этом. Это не просто мысли какого-то человека. Это Бог учит нас этому. Мы цитируем Писание. Те, кто принимает обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни, говорит апостол Павел. Слава Господу, это мы. Мы принимаем обилие благодати и дар праведности. Слава Господу. Улыбнитесь кому-то рядом с вами. Спасибо большое прославителям, восхвалителям. И давайте мы придем к Писанию. Прошлое воскресенье у нас было горячее собрание. Аллилуйя! Я очень извиняюсь, так меня все зажгло. Я тут по стульям ходил. Простите, пожалуйста, я больше не буду. Но я так был восторжен посланием, которое мы учились. Аллилуйя! Но так возвеселило меня. Слава Господу! Мне хотелось прыгнуть просто ближе и делиться Словом Божьим. И давайте мы разовьем мысль, о которой начали говорить прошлое собрание. Мы подняли несколько честных вопросов. Читая Старый Завет, читая Писание, создается впечатление, что Бог злой, что Бог гневается, создается впечатление. И знаете, если вы, без понимания вот этого простого откровения, что вам нужно сначала понять смерть Господа Иисуса, понять, что произошло на кресте, понять искупление, и через призму этого нужно рассматривать все Писание. Без понимания этого откровения можно заблудиться в Слове Божьем. И вот почему мы должны... давайте мы сегодня возьмем несколько Писаний, чтобы утвердить эту мысль. Потому что, скажу так, это не просто, знаете, вот пастор Игорь придумал еще группу служителей, они вот так они думают, и они пытаются свои мысли навязать кому-то. И не раз говорено про это, но хочу дать вам места из Писания, чтобы вы ясно видели, где Писание учит нас тому, что Христос является образом Божьим. И это важно, потому что мы начали говорить об этом, учиться про это, да? Но важно, чтобы мы ясно видели, что Писание наполнено этим. Я повторю мысль, о чем мы сейчас будем учиться. Вы не поймете Бога, изучая Старый Завет. Вы не поймете Его воли, Его сердца, изучая Старый Завет. Потому что Старый Завет и не имел цели, Бог не дал нам Старый Завет, я имею в виду как Писание, чтобы научить нас, какой Он, какая Его воля, какое Его сердце. Старый Завет имел совершенно другое предназначение. И мы когда-то дойдем до этого, разберем эти Писания. Но Писание ясно учит нас тому, что Иисус Христос является образом Божьим. Это не просто хорошее утверждение. Знаете, наше отношение к Библии вот какое. Иисус сказал, это было прописано в законе, если вы имеете двух свидетелей, то свидетельство может быть признано как истинное. Поэтому я вам скажу, что мы не строим доктрину на каком-то одном месте из Писания. Мы даже стараемся не строить доктрину, если это два Писания. Это мало, мы хотим много. Но если мы видим, что все Писание говорит о чем-то, то очевидно, что вот так Бог и думает. Аллилуйя. Вот почему, иногда слушаешь проповедников, извините, что повторюсь, столько споров в церкви, должны женщины носить косынки или нет. Потому что есть такое писание в Тимофее, где Павел говорит, что женщина должна носить покрывало, и это знак для ангелов. И отдельный разговор, чтобы понять, о чем Павел говорит. Но это единственное место из Писания. Поэтому зачем столько об этом говорить? Если у нас одно, даже если бы это было то, что пытается из этого сделать, потому что на самом деле Павел говорит, что волосы у женщины это ее покрывало. Поэтому, и тем более, что Павел обращается к конкретной аудитории, к Коринфской церкви. Он обращается к языческой церкви, которой была традиция такая. Они так думали, что мужчина должен ходить без шапки. Это у нас так в культуре есть. Когда ты заходишь в дом, мы снимаем шляпу, да? Мы снимаем шапку. Но у евреев всем было наоборот. И мужчины, наоборот, молясь, одевали покрывало. А Павел там говорит, что мужчина должен молиться с непокрытой головой. Если бы он это сказал в Иерусалиме, он бы тут же умер. Потому что его убили бы сразу же. И поэтому Павел не пытается научить нас какой-то доктрине. Он пытается научить церковь в Коринфе, что одевайтесь так, как люди вокруг. Не ведите себя дикарями, я вам скажу вот так. Если в вашей культуре нормально, что человек заходит в дом и снимает шапку, то и вы снимаете. То есть он фактически наоборот учит, даже если против того, что учила еврейская церковь. Что если ты мужчина, ты живешь в Коринфе, не надо все делать так, чтобы ты выпендривался, да, и чтобы ты выделялся. Наоборот, будь как все люди. Потому что Бог и так далее. Вот вы поняли мысль. Но я вам скажу, если что-то на самом деле важное, Бог об этом говорит. И когда мы говорим о благодати Божией в синодальном переводе Нового Завета, слово «благодать» встречается 126 раз. Похоже, что это важнее. Вот про это надо говорить. Вот про это надо учиться. Теперь мы делаем такое важное утверждение. Мы должны на весь Старый Завет смотреть через Иисуса Христа, потому что Христос – откровение о Боге, не Старый Завет – откровение о Боге. И я хочу вам дать доказательство, потому что это важно очень. Извините, может вам кажется, что мы буксуем, но мы должны настолько пропитаться этим, столько увидеть доказательств, чтобы мы были утверждены в этом. Поэтому давайте посмотрим целый ряд мест из Писания. Аллилуйя. Иоанна 4 глава 18 стих. Иоанн говорит. Иоанна 4 глава 18 стих. Он говорит, Бога не видел никто никогда. Веришь в это слово? Это же Писание. Писание говорит, Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Кто нам явил Бога? Единородный Сын. Можешь сказать свое аминь. Мы утверждаем то, что знание Бога, если будешь читать Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, да, Иисуса Навина, Судей Израилевых, Царств и так далее. Если будешь читать весь Старый Завет, ты не узнаешь правду про Бога. Вот почему изгнание из Едема нам нужно понять через Христа. Потом нам нужно понять через Христа. Жертвоприношение Авраама, когда он приносит сына, Бог же ему сказал. Столько людей приткнулось на этом жертвоприношении. Как Бог мог сказать Аврааму, принеси в жертву своего сына? И когда на трезвую голову читаешь правду, думаешь, вот это история. Если Богу это нужно, вот это история. И вот почему, не понимая искупления, не понимая того, что произошло на кресте и служение Христа, ты будешь иметь извращенный образ Бога. Вот почему Иоанн говорит, Бога никто не видел. Вы не увидите Бога в потопе, вы не увидите Бога в Аврааме, вы не увидите Бога в Моисее, вы увидите Бога в Иисусе Христе. Аллилуйя. Дам еще Писание. Колоссянам 1 глава, 15 стих. Смотрите, что Павел говорит. Кун дарабази дарабандея. Аллилуйя, умничка. Смотрите, как, что апостол Павел говорит. Колоссянам 1:15. Почему ты не хочешь? Ты же мне нужна сейчас. Шибарабандея. Спасибо, Господь, что эта программка хорошо работает. Она служит. Вот она. Смотрите, Павел говорит. Иисус Христос, который есть образ невидимого. Апостол Павел делает такое ясное утверждение. Не хочу читать вам весь текст, но второе место из Писания, Колоссянам 1:15, Павел говорит, Иисус Христос есть образ, или другой перевод говорит, Иисус Христос – картина Бога, которого мы не видим. Слава Господу! Как яснее сказать? Вот хочешь увидеть правильную картину Бога – это Иисус Христос. Смотрите, это, хочу, чтобы вы видели, это много мест Писания. Второе послание Коринфян, 4 глава, 4 стих, он говорит, что он, предыдущий стих апостол Павел говорит, что Бог этого мира закрывает людям глаза, чтобы они не увидели свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Смотрите, опять апостол Павел делает то же самое утверждение. Мы уже имеем три свидетельства, которые ясно говорят, что Иисус Христос есть образ Бога невидимого. Слава Господу! Аллилуйчики! Как ты хорошо работаешь! Аллилуйя! Слава Господу! Аминь. Еще хочу вам дать Писание. Смотрите, Иоанна 14 глава, 9 стих. Он, очень интересный текст, его, важно о нем поговорить. Иисус говорит с учениками, и, чтобы короче сделать разговор, прочитаем только само утверждение. Он говорит, вы знаете, куда я иду, говорит своим ученикам, и вы тоже ко мне туда придете. Филипп, такой один из учеников, говорит, мы не знаем, куда ты идешь, и мы пути не знаем. И Христос говорит тогда Филипп, никто не приходит к Отцу, как только из меня. Аллилуйя. Слушайте внимательно. И дальше он говорит, кто видел меня, тот видел и Отца. Давайте текст почитаем, он интересный. Иисус сказал ему, на самом деле Филипп говорит ему после этого, вот покажи нам еще Отца, мы вот это хотим еще знать. Вот покажи нам, какой Отец, и все, и довольно. И тогда Христос отвечает ему и говорит, я столько времени с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Знаете, когда читаешь, опять же, на трезвую голову, кажется, как будто бы люди говорят про разные вещи. Филипп говорит, покажи отца. А он говорит Филиппу, ты столько времени со мной не знаешь меня? Подожди, мы говорим про отца. Причем здесь ты? Но Христос дальше говорит, видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. Смотрите, Христос нас приглашает к такому верованию. Он говорит, верьте мне таким образом, что я и Отец соединен. И если вы увидели меня, вы увидели Отца. Вы не увидели Отца, увидев Моисея. Вы не увидели отца, увидев Авраама, или увидев все эти истории Старого Завета, потому что ты их не поймешь правильно, если ты будешь считать их без искупления, считать их без жертвы Иисуса Христа. Я пытаюсь вам сказать вот что. Мы должны в своем сердце разобраться со всеми этими сложными местами Писания, чтобы выкинуть всякое неправильное представление, потому что твоя вера становится смелой, когда ты безоговорочно веришь в благость Божью. Потому что Бог – это совершенное благо. Бог – совершенное благо. В нем нету, апостол Иоанн говорит так, Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. В нем вообще нету тьмы. То есть, знаете, вот почему мы категоричны в таких, знаете, заявлениях, когда люди говорят, может быть, Бог допустил. Как? Знаете, допустил для меня то же самое, что дал. Для меня нету разницы, что ты убил своего сына, или ты видел, как кто-то убивал твоего сына. А ты стоял и допустил. Что значит допустил? Вы понимаете, Бог не допускает в твою жизнь болезни. Бог не допускает в твою жизнь плохое. Аминь. Вот почему, знаете, мы должны настолько быть в этом утверждены. В нем нет никакой тьмы. Мы на свою голову иногда находим что-то. Идешь там с дьяволом дружить, да, и потом от дьявола получаешь подарки его. Но и тогда Бог не отворачивается, он остается благим. Его объятия открыты. Он говорит, давай беги оттуда. Аминь. Зачем тебе такая жизнь с дьяволом? Что со мной жизнь хорошая. Но Бог никогда не использует проклятие. Бог никогда не дает болезни. Бог никогда не дает плохое. Почему? Христос был на земле. Он никому не дал болезни. Никого не убил. Ни у кого не забирал деньги. Он давал деньги бедным. Он исцелял больных. Воскрешал мертвых. И прощал грешников. Из этого теперь, если ты хочешь знать, какой Бог, Вот просто себя спроси, какой Иисус, такой же Бог. Они, он, из этих писаний много раз об этом говорит. Я и Отец одно. В другом писании Христос говорит, я ничего не говорю, чтобы я не слышал, что Отец говорит. Я ничего не делаю, чтобы я не видел, что Отец творит. Или фактически он утверждает, то, что говорит и делает Отец, я говорю и делаю. Мы находимся в таком месте изучения Писания. Мы утверждаем, что мы будем знать правду про Бога, изучая Христа. И через Христа мы сможем понять все Писание. Но мы не берем все Писание, особенно Новозаветнее, чтобы понять, какой Бог. Мы через Христа узнали, какой Бог. И через Христа мы можем понять все сложные места из Писания. Но это еще не все. Хочу дать вам еще Писание. Они интересны. Хочу, чтобы мы их рассмотрели. Смотрите, Луки 10 глава, 22 стих. Мы говорим, что Писание полно этой вести, что Христос – образ Божий. «И, обратившись к ученикам, сказал, «Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца». Слушайте внимательно. Христос делает еще одно заявление. «И кто есть Отец, не знает никто». В никто Моисей попадает? Извините, пожалуйста. В русском языке слово «никто» означает «никто». Давайте еще раз. В слово «никто» мы попадаем? Да. Папа Римский попадает? Да. Моисей попадает? Да. «Никто» означает «никто». И Иисус говорит об этом. Это очень важно. Смотрите. Он говорит, «И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына». Это означает, что вы не можете обратиться к кому-то из старозаветных пророков и у него узнать правду про Отца, потому что никто не знает Отца, кроме Сына. Как яснее сказать? Христос же ясно нам сказал, если вы будете узнавать Отца от Илии, от Елисея, от пророков старозаветных, если узнаете от Моисея, вы неправду узнаете. Вот почему перестаньте смотреть на Старый Завет вообще, как на источник откровения о Боге. Потому что источник откровения о Боге – это Христос. Это Его смерть, воскресение. Это то, что Он делал на земле, как Он учил, как Он относился к людям. Аллилуйя, вот это правда. И, обратившись к ученикам, сказал им особо, «Блаженны очи, видевшие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть». Понимаете, он говорит, «Никто не знает Отца, только Сын». И он говорит, они все желали видеть то, что вы видите. А что они видели? Явление Бога видели, это Христос. Аллилуйя. И дальше он говорит, и не видели, и слышали, что вы слышали, и не слышали. Поэтому, фактически Христос им говорит, то, что вы видите меня и слушаете мои проповеди, цари и пророки, вот все, кого вы считаете важными людьми в Старом Завете, они мечтали, чтобы это увидеть. Но они это не увидели. Что они не увидели? Явление Бога. Вот почему, просто возьми для себя это как ясное понимание. Старый Завет никогда не был источником, чтобы нарисовать картину Бога. И, чтобы мы понимали историю Старого Завета, нам нужно на все посмотреть через крест. Через Христа ты поймешь весь Старый Завет. Аллилуйчики. Евреям 1 глава, 1 стих. Смотрите, мы берем доказательство Слова Божьего. Это не просто, знаете, иногда говорят о нас, о, вы сладкие проповедники, там, у вас красивые слова есть, вы там, за добро, за хорошее, но Бог есть такой, как Он есть. Он правда есть такой, как Он есть. Аллилуйя. И мы, узнавая Его, узнали, что Он благ. Аллилуйя. И теперь у нас это не просто сладкие речи. Мы видим доказательство Слова Божьего. Потому что, Слово Писание полно этим откровением. И Павел говорит, Евреям 1 глава, 1 стих, Бог многократно, многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, аллилуйя, которого поставил наследником всего, через которого веки сотворил. Третий стих ключевой. Сей, кто сей? Христос, Иисус Христос, будучи сиянием славы. Русский синодальный говорит, и образом ипостаси его. Другой перевод говорит яснее. Он был правильной картиной сущности Бога. Кем является Христос? Он правильная картина сущности Бога. Вот смотрите на Христа, и вы понимаете, вот это Бог, вот такой Бог. Аллилуйя. Поэтому, Бог говорил издревле к пророкам. Павел об этом говорит. Бог многократно, многообразно, говоривший издревле к отцам пророках. В последние дни, если я говорю, в Сыне, который и был правильной картиной сущности Бога. Слава Господу. Вот почему мы выстраиваем такое важное откровение, такую структуру понимания. Мы можем понять все Писание через Христа. Мы можем понять все истории через Христа. То, чего мы коснулись на прошлой неделе, мы говорили об изгнании из Едема. Это была милость. Это не было так. Знаете, смотря на все искупление, смотря на Христа, как Он относился к людям, вообще забудьте такое отношение, изгнание из Едема. Он был светом, мы были тьмой. И Он отодвинул нас, чтобы мы остались живые, причем дал обещание, что придет время, я все решу, я все изменю, я верну вас к себе. И поэтому изгнание из Едема не было гнев, знаете, Бог разгневался и нас изгнал. И знаете, потому что, почему это важно нам говорить об этом? Мы в своей жизни тоже так думаем. Я там согрешил, там мне не получилось, там я упал. Господи, Бог на меня разгневался, все, Он меня же выгнал с хорошей жизни. Знаете, Бог уже никогда ни на кого не гневается. Аллилуйя. Потому что Он решил вопросы греха. Аллилуйя. И Он весь свой гнев исчерпал на Иисусе Христе, когда Он висел на кресте. Но это не касается тебя. Слава Господу. Вот почему сегодня нет вины, нет никакого осуждения, нет никакого проклятия. От Бога приходит только благословение. Слава Господу. Поэтому, даже когда ошибся, Господь, прости меня, и идем дальше. И ожидаем благословения. Слава Богу. И Бог знает, что жизнь такая, что мы еще согрешаем. Но мы коснулись вопроса изгнания из Едема, не буду долго об этом говорить. И мы коснулись такого важного вопроса, мы говорили о жертвоприношении. Такое впечатление создается, когда читаешь об всех этих жертвах, тысячи жертв, кровищи, все это. Кажется, как будто бы Бог, кровожадный. На самом деле, Бог нашел причину, нашел возможность. Очень важное такое утверждение, которого мы коснулись в прошлый раз. Бог станет беззаконником, если будет нарушать законы. Поэтому, когда дьявол получил законную власть, Бог нашел законный способ отнять у него власть назад. Потому что мы разбирали это в прошлый раз детально, поэтому не будем нырять в это очень глубоко. Но через смерть Христа, через его воскресение, Бог забрал у дьявола власть законным путем. На это потребовалось время. Все это время Бог хотел заботиться о нас, общаться с нами. Вот почему, просто повторяю прошлый урок. Вот почему была скиния, была занавес. Занавес не было, не показывала, как я не хочу видеть вас. Занавес была изоляцией, но я хочу быть так близко, как только можно. И если вы сделаете все заповеди правильно, все там, приношения сделаете все, жертвоприношения и все служение сделаете правильно, вы сможете быть рядом со мной. Он хотел все время это быть рядом с нами, и Он хотел нас благословлять. И Он нашел причину жертвоприношения. Кровь покрывала грехи, и люди могли быть благословлены из-за этого. Вот почему мы коснулись вопроса такого, вот почему умер Оза, потому что он нарушил эту заповедь, не прикасаться. Только священники могли касаться жертвенника. А Бог хотел, чтобы жертвенник был. Жертвенник приносил благословение. Извините, ковчег. Ковчег приносил благословение. И поэтому все эти заповеди, постановления, они не были, знаете, не в том сердце Божье. Я ему усложню жизнь. Потому что некоторые из вас так до сих пор думают. Вот без Бога так хорошо, а потом приходишь к Богу, так сложно. Наоборот, без Бога сложно. Придешь к Богу с Богом просто. Потому что те заповеди, которые Он давал, постановления, для евреев казалось трудными, чтобы исполнить, но они давали эту изоляцию, чтобы Бог был прямо среди них и благословлял их. Аллилуйя. И вот почему смерть Надава Авиуда, знаете, ты когда смотришь через искупление, смотришь через Христа, Бог любил людей, хотел быть рядом. Когда люди все-таки прорывали изоляцию, делали нарушения, приходила смерть из-за греха и приходило поражение. И сегодня хочу с вами рассмотреть еще два вопроса. Это потоп и закон. И давайте в это нырнем более детально. Знаете, когда я помню осознанное свое чтение потопа, оно меня реально напугало. Знаете, потому что мы говорили в прошлый раз, и пару мыслей вспомню еще. Впечатление такое, что Бог разочарован в людях, что Бог разгневался на людей, и Он взял и уничтожил всех. И тогда смотришь на свою жизнь, и ты думаешь, ого, живешь с Ним, а завтра Он разочаруется во мне. А я вам скажу, а у вас есть почему разочароваться, если вспомнить все ваши ошибки. И почему мы друг в друге разочаровывались, так было с нами. Мы стараемся, мы люди веры, да, мы поднимаем свой характер. Но было так, что мы разочаровывались в людях. Да, уже смотришь, думаешь, это конченый человек. но вот с ним ну, лучше не иметь дела. А Бог никогда, на самом деле Бог никогда не разочаровывается. Поэтому теперь, знаете, когда читать Писание о потопе, очень важно это видеть. Очень важно это видеть. Послушайте. Без некоторых утверждений вся картина неясная. Кто был хозяином земли, когда был потоп? Мы в прошлый раз это учили. Дьявол был. Князем мира, главой, кто имел власть на земле, был дьявол. Когда вы читаете потоп, вы должны понимать, это не воля Бога. Это воля дьявола. И он хотел, чтобы иной погиб. На самом деле дьявол спит и видит, что нас всех нету. Дьявол ненавидит людей. Поэтому, послушайте, это очень важно, то, что, о чем мы сейчас говорим. На момент потопа не Адам был главой земли. Потому что Адам передал власть. Помните, дьявол говорит Христу, хочешь, я тебе дам эту власть, поклонись мне, я дам тебе власть, потому что она передана мне. Законно считается для Бога, законно считается только власть, которая получена законно, которую дали. Я вам скажу так, если, ну представьте себе, да, вот завод, а кто-то взял себе, сам объявил начальником цеха. Ну это до вечера разберутся с этим. И ты потеряешь работу, вообще тебя не пустят. Потому что ты можешь получить власть от директора завода, да? Понимаете, о чем мы говорим? Теперь, ну вот почему ну, Писание говорило о помазанниках. И вначале не было так, ну вот как сегодня. Вначале было так, что Бог помазывал людей на царство и давал людям ну, власть, чтобы они пользовались ею. Но сегодня человечество пришло к такой модели, когда мы голосуем и носием владые народ. Вот почему всякая хунта будет остановлена. Рано или поздно. Просто это против законов Божьих, против того, как Бог придумал жизнь. Всякий ну, захват власти силой будет остановлен. Потому что ну, власть должна быть передана законно. И имущество может быть передано законно. Никогда люди не будут благословлены, захватив имущество. Чужие, там, знаете, ну, слушают это все в бизнесе. И ты понимаешь, бедные люди. Им кажется, я захвачу чужой завод. Знаете, ну жизнь длиннее, чем две недели. И потом, знаете, ну, а потом люди расхлебывают, и что это в моей жизни так, и давай к батюшкам ходить, что же это происходит? Потому что, ну, тебя не могут наслаждать деньги, которые ты, ну, захватил у кого-то. И потому что, ну, ты должен получить имущество законно. Если ты получишь законно, оно твое, оно тебя благословит. Незаконный захват имущества, незаконный захват чего-либо не будет благословлено. Но когда ты получил это законным путем, ты будешь благословлен. Теперь дьявол получил законным путем. Адам ему передал власть, которую Бог передал Адаму. Потому что Бог, создав людей, сказал, даю вам власть. Аллилуйя. Да, господствуйте. И в другом Писании написано, что небеса для Бога, а землю Бог отдал сынам человеческим. Бог отдал ну, власть на земле Адаму и Еве. Но Адам с Евой отдали ее дьяволу. Поэтому теперь послушайте, правильный взгляд на всю эту историю такой, что на самом деле виновен в том, что происходило на земле, хозяин земли. И это его план был. Он развращал людей, доведя их до того, чтобы мера греха поднялась до того, чтобы справедливость пришла уничтожить все. Теперь вы знаете, что в оригинале стоит позволительная форма. Когда в русском синодальном написано «и сказал Бог, да придет потоп», в оригинале стоит «и позволил Бог, да, пусть придет». Чтобы вы понимали эту форму, о чем идет речь. Представьте, что, не дай Бог, конечно, да, просто моделируем ситуацию, чтобы мы понимали, о чем речь. Представьте, что ваш ребенок сделал преступление. Да, он пришел домой, вы не знаете, приехала полиция, его арестовывают. Теперь, это вы сажаете его в тюрьму? Нет. Полиция. Что вы можете сделать? Вы вынуждены разрешить. Да, вам показывают, смотрите, он то украл, там убил, вот это все сделал. Но вот что сделал Бог. Посмотрите, когда Адам с Евой пали, и когда дьявол все это делал, он говорит, я вытяну вас. И вот что делают родители, да? Когда полиция забирает ребенка, говорит, я сделаю все, что могу, чтобы ну, помочь тебе. И я вам скажу, вот когда мы читаем о потопе, чтобы мы ясно понимали, это очень важно. Мы сейчас находимся в важном изучении, потому что вот глубоко в нашем подсознании есть камни, которые останавливают нашу веру. Бог благ, нет в нем никакой тьмы. И когда случился потоп, я хочу показать то, как меня Бог научил это, потому что я просто цеплялся за Бога. Я говорю, если ты это не объяснишь, если ты не объяснишь свое поведение в этом всем, я не могу тебе доверять. Я не могу быть проповедником. Я хочу, чтобы вы поняли вот сердце нормального проповедника. Проповедник – это промоутер Бога. Мы продвигаем Бога. Я отказываюсь быть ну, тем, кто продвигает убийцу. Я уволюсь до вечера. Если я узнаю, что он убийца, Я уволюсь. Я пойду делать что-то другое. Причина, почему хочу проповедовать, почему это наслаждает, почему есть такой энтузиазм. Потому что видишь, какой он. Я хочу, чтобы каждый получил его. Теперь мы как церковь, мы продвигаем Бога. Мы продвигаем где только можем. Как продвигать того, кто болезни дает? Как продвигать? Нам же не по 15. Мы знаем, что люди не могут не грешить. Я открою вам, если вы этого не понимаете, ни дня не проходит, чтобы вы не согрешили. Мысли, что-то подумали, не то сказали, знаете, нечистые мысли, допустили что-то, осудили кого-то. Это все грех. Это все грех. И Бог это знает. И Он поэтому дал благость свою, чтобы благость тебя водила по жизни. Аллилуйя. И теперь вернемся к нашему огороду. Вот почему, знаете, я цеплялся, я начал рано служить. 14 лет я уже серьезно проповедовал. Я уже занимался молодежью в церкви. И знаете, для меня этот вопрос был важен. Я хочу знать, какой ты. Я хочу все понять. И эти истории все пугали меня. Я говорил, Бог, если ты это не объяснишь, я не могу проповедовать. Я не могу тебя продвигать. Я не могу говорить, что ты хороший, в то время как я знаю, что есть то, что мы прячем. Вот почему, хочу сказать то, что Бог меня научил в этом. Во-первых, это дьявол довел планету до истребления. И его мечта, чтобы все человечество было уничтожено. Потому что Иисус это открыл. Он говорит, я пришел, чтобы дать жизнь. А дьявол это вор, который приходит украсть, убить и погубить. Он приходит, чтобы он ненавидит людей. Фактически, мне нравится мысль одного богослова. Он говорит, что дьявол увидел, что мы имеем то место, которое он хотел. Он хотел быть так близко к Богу. Он хотел быть по правую сторону. Он, когда он увидел, что Бог создал человека, и он увидел, какое место Бог дал человеку. Смотрите, чтобы вы понимали. Ангелы служат нам, представляете? Писание говорит, что ангелы – служебные духи для сыновей и дочерей. Аллилуйя. В другом писании апостол Павел говорит, что ангелы пытаются проникнуть в тайные отношения Бога и церкви. Им на голову не налазит ту позицию, которую мы имеем. Потому что они служебные духи, а мы сыновья, мы дочери. И когда дьявол увидел, мне нравится этот подход, я думаю, что в этом есть смысл. Когда дьявол увидел Адама и Еву, какое они место имеют около Бога, он возненавидел людей, потому что это место, которое он хотел иметь. И вот почему причина, он ненавидит тебя. Вы должны понимать, послушайте меня внимательно. Вот почему надо грех выгонять из своей жизни. Аминь. Грех не приходит помочь.
Аминь, аминь.
Понимаешь, дьявол не приходит тебе помочь. Он не дает тебе выпивку, чтобы тебе классно было. Он, когда он приходит своими вещами, он ищет возможность убить тебя. Вот это надо понимать. И ты должен понимать, что дьявол ненавидит тебя лютой ненавистью. Он видит тебя, он завидует тебе, он ненавидит тебя. Вот почему бесы все, они работают, что только возможно. Вот почему держи мысли чистыми, да? Согрешил Господь, прости, пошли дальше, аллилуйя. Но выгоняй, борися, да? Гони грех из своей жизни. Потому что грех не пришел помочь. Грех пришел убить. Убить отношения, убить настроение, убить твое чувство радости, забрать у тебя здоровье, забрать все хорошее, забрать деньги. Грех приходит для этого. Теперь вот почему, знаете, мы видим характер дьявола в потопе. Он довел всех, знаете, посмотрите, как это происходит, да? Писание говорит, что Бог, когда увидел уже, что сыны Божьи входят к дочерям человеческим, он говорит, все, достаточно. А пусть придет потоп. Слушайте внимательно. Он владыка всего. Дьявол был владыкой планеты. И когда дьявол довел планету до того, что она готова быть уничтожена, слушайте внимательно, вот это все поможет, все расставит на свои места. Посмотрите, вот здесь у нас будет творение, да? Вот это Адам и Ева. И все у них хорошо. Вот это будет место, где у них все хорошо. Потом пришло грехопадение, да? Вот такое красивое грехопадение пришло. Вот это у нас шкала будет время, хорошо? Вот здесь у нас придет Иисус Христос. Вот это Иисус Христос, который умер на кресте и нас всех искупил. Через это мы можем все понять. Вернемся назад. Бог сотворил людей, жил с ними, они были праведны, у них было все хорошо. И пали, отдали власть дьяволу. Слушайте внимательно. Бог им говорит, возьмите жертвы, принесите жертвы, я все равно буду вас благословлять. Они начинают приносить жертвы, чтобы жить с Богом. Но так быстро развращаются, что за короткое время человечество приходит к тому, что становится ниже плинтуса. Когда пришло время потопа? Вот эту фразу, если поймете, поймете потоп. Бог выхватил последнего, единственного человека, с которым можно было сотрудничать. Вот что случилось. Смотрите внимательно. Апостол Павел говорит, что когда пришла полнота времени, тогда пришел Христос, чтобы нас искупить. Слушайте внимательно. Бог не мог просто в Едеме, вот у нас в Едеме согрешили они, Бог не мог просто убить дьявола и всех, всех простить просто, он бы был беззаконником. Грех должен быть наказан. Потому что за воздаяние за грех, Писание говорит, это смерть. Если вы вот эту схему поймете, у вас все станет на свои места. Весь Старый Завет. И сердце Бога в этом. Теперь посмотрите. Бог был благ, когда сотворил человека. Он все создал и явил свою благость в щедрости своей. Все было отлично. Они согрешили, Бог остается благ. Он говорит, уйдите из Едема, потому что я свет, вы стали тьмой. Я святость, вы стали грехом. И чтобы вы не исчезли, просто уйдите из Едема. И он ставит херувима, который... Зачем? Это милость. Херувим с мечом, который вращается, это милость. Это не жестокость. И он дает обещание. Я обещаю вам. Вот придет Иисус Христос, я вас искуплю. Но мне, чтобы вытянуть вас из тюрьмы, нужно решить много вопросов. Надо, чтобы кто-то отсидел, надо заплатить, надо пройти через все суды, все апелляции. Когда мы все через все это пройдем, я вас вытяну. Он же это сказал, когда они вышли из Эдема. Теперь посмотрите. Но человечество настолько быстро начало развращаться, что до потопа Бог видит из всех миллионов, которые живут на земле, один остался. А ждать еще до прихода Христа 3000 лет. Через 3000 лет придет Христос. Теперь, если бы Бог ничего не сделал, послушайте внимательно, если бы Бог ничего не сделал, нас бы здесь, мы бы здесь не сидели. Остались одни до того, чтобы человечество стало бы все настолько развращенным, что справедливость вселенская требовала бы того, все настолько развращенное, уничтожить все. И Бог говорит, хорошо, я разрешаю, пусть придет уничтожение, остался один, с которым можно работать. Я его выхвачу. Представьте, я вам скажу таким образом. Давайте возьмем, вот пример, может, он поможет. Смотрите, представьте себе, что вы залезли в такие долги, что вам пришли уже выконавшая служба, да, у вас забирают дом. А вам звонит друг и говорит, слушай, у меня есть работа, можно ездить за границу возить людей, я тебе гарантирую 5 лет работы, доход хороший, да, и вы видите, что вы за год рассчитаете со всеми долгами. А у вас денег нет. Вот просто подумайте, будьте, напрягите, чтобы понять. Смотрите, у вас выбор такой, да? Я могу просто все оставить как есть, придут, заберут дом, все, у меня ничего не будет. А мне предлагают, что я могу получить работу и все могу отдать. Но мне нужно купить автобус. Ну, возьмем, да, сейчас много ездит, вот возят людей за границу, да? Мне нужно купить автобус. У нас автобус даже есть. Теперь, чтобы мне купить автобус, у меня денег нету. Но у меня есть, да, какая-то там, моей семьи драгоценно, какое-то ожерелье там прабабушки. Я беру это ожерелье, заставляю его в ломбард. Я говорю, я вам даю это на 5 месяцев. Дайте мне денег, я за 5 месяцев рассчитаюсь. Они дают мне деньги. Теперь выглядит так, что я потерял драгоценность. Но на самом деле я приобретаю то, что приведет меня к месту, где я смогу искупить все человечество. Я выкуплю свой дом и ту драгоценность из ломбарда. Смотрите, слушайте внимательно. Апостол Петр говорит, что Христос, когда умер на кресте, он спустился в ад и проповедовал кому? Людям, которые погибли во время потопа. Смотрите, мы должны понимать, без понимания того, что произошло на кресте, мы не поймем историю человечества. Давайте посмотрим на историю человечества, как будто бы это один человек, да, вот он как на историю жизни. Все было хорошо, жили с Богом, потом грехопадение, отдали власть дьяволу, и потом все так развратилось, все, вот осталось, вот если ты, вот, я вам скажу, это похоже, как вот у вас есть 100 семян пшеницы, да, все испорчены, одно еще осталось целое. Если вы еще день подождете, пшеницы на земле вообще не будет. И тогда Бог взял одну, это зерно, одного Ноя, выхватил и говорит, разрешаю, пусть будет справедливо. А вот этот один была милость. И Бог видел даже вот тех, кто погибали. Он говорит, я сейчас ничего не могу сделать, потому что полиция приехала, ты правда убил, у тебя руки в крови, ты весь в крови, тебя забирают. Я вынужден сказать, забирайте. Вот что произошло во время потопа. Во время потопа Бог спасал человечество. Алло. Не истреблял человечество, а спасал человечество. Он выхватил единственного, с которым можно было еще работать. И тогда он сказал, хорошо, забирайте их. Но придет время, я их отниму назад. Я приду в ломбард, я все заплачу, аллилуйя. И вот эта семейная драгоценность вернется к нам обратно. Понимаете, о чем речь? Вот почему, смотрите, когда Бог видел людей, которые погибают, Он не радовался. Это не был гнев. Знаете, Бог там, знаете, нам пытается рассказать, Бог так разгневался, Он всех там убивал. Он выхватил, это была милость одного Ноя. И говорит, ладно, пока забирайте, но я их всех верну. Аллилуйя! Слава Господу! Почему мы это знаем? Потому что Христос, когда умер на кресте, Петр говорит, Он спустился в ад и проповедовал там духом, аллилуйя, этих людей, которые погибли. Больше того, но знаете, ну, моя вера в этом, я так верю в Бога, я вижу в Писании это, некоторые Писания мне дают это понимание, многие хорошие люди с хорошими именами верят так. Христос проповедовал не только духом умерших во время потопа, но все люди, которые жили до Христа, получили шанс спасения по благодати. Аллилуйя. И апостол Павел говорит в 4 главе Ефесянам, он говорит, начиная с 1 стиха, что Христос вышел на высокое место, или другой перевод говорит, на место власти. Вот это был дьявол. Там был дьявол, который имел власть над землей. А Христос, когда победил на кресте, заплатил искупление, он вышел на высокое место власти и взял плен в плен. То есть, согласие с этим писанием, я верю, что все, кто жили до Христа, все народы, языческие народы, евреи, абсолютно все люди, они услышали благую весть в аду. И они пошли на небо. Аллилуйя. А речь идет, знаете, по таким простым расчетам, речь идет приблизительно о 20 миллиардах людей. За 4000 лет от Адама до Христа на земле, на планете Земля, жило приблизительно 20 миллиардов людей. Я верю, что все они пошли на небо. Если вы уже вкусили смерть, если вы уже были прямо там, если вы видели то, что видел Лазарь, Христос же рассказывает притчу, да, что умер богач, умер Лазарь. И богач был отправлен в ад, да, а Лазарь на лоно Авраамова. И они друг друга видели. Вот это, чтобы вы понимали, вот эта картина места смерти до Христа. Это не картина места смерти после Христа. После Христа люди Божии идут на небо, аллилуйя. И они не видят мучения богача и так далее. Но до Христа они, знаете, одно из пониманий ада даже называлось как место ожидания. Потому что не был до конца решен вопрос вселенский, во всей вселенной не был решен до конца вопрос. И поэтому люди были в месте ожидания, друг друга видят, представляете? Вот почему, извиняюсь, что скажу, по-разному смотрят на это Писание, но я думаю, что как написано, так и есть. Писание говорит, что колдунья вызвала Елисея, и он разговаривал с Саулом. Некоторые считают, что это был обман и так далее. Но там нет, там написано, что это был Елисей. И он говорит, я уже там, и ты со мной сегодня будешь. Если кто знает Писание, понимает, о чем мы говорим. История, когда последний бой, Саул не знает, или война, и все, как или будет победа, а Елисей уже умер, и он пошел к колдуне, да, заплатил денег, говорит, вызови мне дух Самуила, простите. И написано, что вышел дух Самуила, и говорил с ним, он говорит ему, скажи, что завтра будет, завтра бой, как будет? И он говорит, завтра со мной будешь. И Саул на следующий день погиб на войне и был завтра уже с ним. Но теперь послушайте, какая колдунья может вызывать праведников? Какая колдунья может вызывать детей Божьих? Знаете, мое представление, по-разному про это учат, если читаешь Писание, нету догадки, там все ясно написано, что вышел Самуил, начал говорить с ним. И там нету, что вышел дух, бес, который представился Самуилом, как некоторые представляют это, и так далее. Что я пытаюсь вам сказать? До Христа, или до того, как он умер на кресте, те, кто жили праведно, старались, они все равно согрешили. Те, кто жили не очень праведно, они отправлялись в два места. Было лоно Авраамова, аллилуйя, и было ад, место ожидания. И там не было очень хорошо. Потому что, я вам скажу, не очень хорошо сидеть на лоне Авраама и видеть, как твои братья вон через реку, ты их видишь, как они мучаются. Не очень хорошее место. Но, Господу, после смерти Христа это все изменилось. Что я пытаюсь вам сказать? Вернемся назад. Христос спустился в ад и всем им дал шанс спасения. Когда это понимаешь, ты понимаешь, что сейчас вот эта драгоценность, которую дал в ломбард, я ее не теряю насовсем. Просто другого выхода нет. Не было другого выхода. Человечество так быстро развращалось, что когда пришло время потопа, дьявол стоял, посмотрите теперь, вы должны понимать, дьявол стоял и говорил, их пора убивать. Почему не приходит справедливость? Ты же справедливый Бог, их надо убивать. Вы должны понимать, что дьявол требует наказания, не Бог требует наказания. Дьявол требует наказания. Апостол Павел позже скажет, что вот, извините, апостол Иоанн позже скажет, что вот скинут, ну, тот, кто клевещет на братьев наших, он скинут с неба. Слава Господу, аллилуйя. И знаете, что клевета, вот Павел использует слово, которое используется как клевета в русском переводе, оно, ну, греческое слово означает говорить правду, которая не существует. Знаете, что дьявол пытается делать? Он клевещет на братьев, он говорит правду, которая не существует. Он говорит Богу, как ты можешь ее благословлять? У нее же в жизни такое было. Бог говорит, где? Он говорит, ну как где? Было только что. Кровь омыла это. Аллилуйя. И он назван клеветником братьев. В греческом языке используется слово. Он говорит правду, которой больше нету. Аллилуйя. А дьявол продолжает говорить, ты курилка, ты пьянилка, ты врунилка и так далее. Он, ну называет тебя, Бог говорит, этого всего нету. Ты клеветник на братьев, ты клеветник на мою семью. Аллилуйя, слава Господу. Для Бога нет этих грехов, слава Господу. Но теперь вернемся в, ну, опять в эту историю. Это вот понимание вот истории человечества в этой схеме очень важно. Сердце Бога не в потопе. Сердце Бога в кресте. Бог себя явил не в потопе. Не здесь вы узнаете правду про Бога. Вы видите правду про Бога на кресте. Христос умирает за все человечество, которое жило до Него и после Него. Слава Господу. Все в равной степени получили возможность благодати. И, в мое мнение такое, что все, кто жили до Христа, Павел отвечает на этот вопрос, что с ними? Он взял плен в плен. То есть, знаете, вот 6 людей окружили одного, а 15 окружили 6, которые окружили одного. Всех забрали, аллилуйя. Я верю, что все, кто жили до Христа, все 20 миллиардов пошли на небо. Слава Господу, аллилуйя. Теперь, когда Христос пришел на землю, посмотрите, это очень важно, это очень важно. Он пришел показать, вот как, чем было наполнено сердце Бога, когда Бог изгонял из Едема. Вот чем было наполнено сердце Бога, вот о чем он думал. Он думал об искуплении, но еще 3000 лет, а остался один. Он выхватил одного и говорит, ладно, пусть будет справедливость. Пусть эта жемчужина сейчас уйдет в ломбард, но я вернусь за ней. Я вернусь за ней. Теперь Бог начинает опять с Ноем. Знаете, когда ты один и нету соблазнов, да, ну легче не грешить. Ну правда или нет? Давайте правду говорить. Ну почему радость, что вот, вот сейчас вышел закон, который, да, вот ограничивает, ну, покупку сигарет, там, рекламы и так далее. Ну, на днях слушал по радио, что, ну, группа депутаты Верховного Совета, ну, дали, ну, в, ну, такое предложение, чтобы сделали закон, чтобы не было на витринах сигарет. Потому что, ну, очень не бачит, да, и сердце не плачет. Правда, работает или нет? На что смотришь, того хочешь. И поэтому, если не смотришь, не так хочешь. И поэтому, когда Бог выхватил одного Ноя, выглядит так, как будто бы начали сначала. И, знаете, но опять очень быстро человечество начало катиться вниз. А нам ждать еще 3000 лет. Мы приходим к второму вопросу. Вот почему был дан закон. Знаете, когда изучаешь закон, закон – нехорошее дело. Знаете, мы сейчас много говорим о законе, да? Закон не лучше, это не воля Божья. Знаете, это не сердце Божье. Но Богу нужно было дождаться до прихода Иисуса Христа. Знаете, у меня есть мысли об этом. Ну, вот я думаю, что Господь меня научил этому. Хочу с вами поделиться, может, они помогут вам. Когда я думаю о полноте времени, почему Богу нужно было время, чтобы, ну, пришел Иисус Христос? Я не быстро материал. Мы правда понятно все звучит? Хорошо. Это поможет вам, потому что, ну, я говорю, дьявол, он находит в нашем сознании, глубоко находит причины остановить нашу веру, остановить твою смелость. Ты достоин процветания, ты достоин здоровья, ты достоин помазания, ты достоин благословением быть, аллилуйя. Ты достоин глубоко до своего сознания, глубоко. Ты полный Бога, аллилуйя. В тебе нету беса, у тебя нету родового проклятия, слава Богу. Потому что ты полный Бога. Аллилуйя. Но теперь, чтобы мы были в этом уверены, нам нужно верить в, ну, все эти вещи. Какой Бог? Что в его сердце? Что такое благодать Божия? Почему мы можем на нее опереться? Можно ли вообще к Богу повернуться спиной? Я вам скажу, если кому-то в жизни можно повернуться к спиной, это к Богу. Самый надежный друг, самый надежный. Мы до конца не можем осознать этого. Павел в своих изучениях пришел к тому, что у него мозг взрывается, он говорит, безграничная любовь его. Безграничная, говорит, не могу осознать. Ну, разум не может осознать, как можно так любить, как нас Бог любит, аллилуйя. Хочу, показать вам, ну, как, то, как я вижу, как мне, верю, Господь показал, почему Богу нужно было время. Первое, я верю в то, что Бог но Он не только нас учит о вере, Он сам живет законами веры. Вы должны понимать, что вера не дает мгновенный результат. Вот что люди, в чем люди ошибаются о вере. И вот где люди разбиваются о вере. Они говорят, я уже три минуты в вере. Почему? Где ответ? Но вы должны понимать, что закон веры – это закон посеянного семени. И это очень важное понимание. Поэтому, когда ты веришь в изменение своего характера, если ты на утром проснулся и еще характер не изменился, тебе нужно понимать, как действует вера. Вера действует таким образом. Есть законы веры. Вера – это принимать слово, чтобы оно изменило твое сердце. Во-первых. Вера – это дать возможность Слову Божьему создать картину ответа в твоем сердце. Тогда дальше. Вера – это говорить. Аллилуйя. Потому что первый результат слова – это измененное сердце. Второй результат слова, который выходит из наших уст, оно начинает сеяться в нашу жизнь, чтобы изменить нашу жизнь. Теперь Бог тоже верующий, и Он живет законами веры. И смотрите, я попытаюсь вам показать это. Очевидно, через всю историю от Едема до Христа, как Бог использует свою веру. Он начинает говорить исповедание. Прямо в Едеме, он живет все хорошо, вот грехопадение. Случилось грехопадение, Бог говорит. Хорошо, случилось то, что случилось. Я исповедую свою веру. Придет семя, которое родится от женщины. Аллилуйя! И когда оно придет, оно разрушит голову дьяволу. Аллилуйя. Я вас отниму. Я вас заберу назад. Я вас люблю, я хочу с вами быть, и я буду с вами. Аллилуйя. Теперь посмотрите, когда вы идете дальше, он говорит им, начинайте делать жертвоприношение. Знаете, что это? Это картина искупления. Он создает эту картину в себе, в своем сердце, в человечестве. Делайте эти картины. Делайте это, потому что однажды, я вам скажу, вот так действует вера. Я вижу, как я больше не грешу. Я вижу свой дом благословленным. Я вижу, как доходы мои увеличились. Аллилуйя. Вот так действует вера. Бог же сказал Аврааму, смотри на землю, которую я тебе даю. И она была не его. Он смотрел. Ходи по ней, смотри на ней. И когда вы изучаете Писание, ты начинаешь понимать, что Богу, чтобы привести Христа, нужно было пройти цикл веры. Алло. Он так же само живет. Теперь он говорил, видите, он посылает пророкам пророчество и говорит, знаете, мы же говорим так, что пророки говорят от имени Бога. И пророки говорили за все 4000 лет от Едема до пришествия Христа. Пророки говорили, придет Мессия, придет Мессия, придет Мессия. Он искупит. Я вам скажу, если собрать все пророчества о Христе, вы видите детальную картину, где родиться, когда родиться, в какой семье, что будет делать, что будет проповедовать, как умрет, для чего воскреснет. Аллилуйя. Бог свою веру полностью использовал за эти 4000 лет. Он создал картину и исповедал картину того, во что он верит. Аллилуйя. Теперь посмотрите, когда вы читаете Исаия, 55 главу, 10-11 стих говорит, это приблизительно за 700 лет до пришествия Христа. Он говорит, как дождь и снег падают на землю и всегда делают ее мокрой, так слова мои, которые я говорил до сих пор, не возвращаются ко мне, пока они сделают то, зачем я их послал. Аллилуйя. Фактически он говорит, я вот во что верю. Уже прошло 2300 лет, уже прошло столько времени, 3300 лет. Прошло столько времени, а я еще не искупил вас, мы еще не завершили весь этот процесс, но я вот во что верю. Все эти года, то, что я исповедовал, что я говорил через пророков, скорее земля будет сухой после дождя, чем мои слова не сбудутся. Аллилуйя. Вот вы видите Бога, который в вере о том, что придет Мессия и искупит нас. И вот где было его сердце. Он все это время был в вере. Он все это время был в вере. Все это время был в вере. Он все это время был в терпении. Многие бы разочаровались. Да, Бог 4000 лет был в терпении, что его вера принесет урожай. Аллилуйя. Теперь мы знаем, что вера не только говорит, не только мечтает, не только говорит. Вера делает. И поэтому однажды, аллилуйя, вот когда мы видим исполнение его веры. Христос рождается от Девы Марии. Слава Богу, аминь. И Христос, когда в Гефсимании молится, он говорит, если возможно, пусть эта чаша пройдет мимо, но пусть будет не моя воля, но твоя. Это дело веры. Аллилуйя. Вокруг него, представляете, он пришел их искупить, они его убивают. Вот время разочароваться. Я вам скажу, Бог верующий, Он использует веру. И когда Он требует от тебя веры, Он знает чего, Он, знаете, не требует того, что сам не делает. Он сам человек веры, аллилуйя. Он Бог, аллилуйя. Чтобы никто не перефразировал это. Он сам тот, кто использует веру. Вот почему, закону веры нужно время. Нужно время. Вторая причина, почему мне кажется, почему нужно было время до прихода Иисуса Христа. Мои изучения. Хорошо, если Бог вам покажет что-то другое, то я не обижусь на вас ни разу. Аллилуйя. Но в мои изучения привели меня вот, ну, к таким откровениям, и хочу с вами ими поделиться. Ух, аллилуйя. Спасибо, Господь, как я это люблю. Второе. Для того, чтобы привести Христа на землю, хочу все правильно, чтобы, ну, прозвучало, поэтому простите, что мысли подбираю. Для того, чтобы, ну, привести Христа на землю, Бог подключил закон завета. И это очевидно, это удивительно, уникально, но, знаете, один человек Божий сказал такую, ну, такую фразу, она, ну, показывает, ну, правильно картину. Он говорит о том, что он даже книгу назвал, да, «Красная нить через все Писание», как это так у него называется книга. Но вот понятие красной нити у богословов есть много тысяч лет. Да? Понятие красной нити, которая идет через все человечество, она очень интересна. Потому что кровь пролилась в момент, когда люди согрешили. Бог пришел, убил животное, было первое пролитие крови. После того мы видим кровь до пришествия Иисуса Христа. И это, ну, и называют эти, ну, систему откровения называют красной нитью. Но вы должны понимать, что жертвоприношение не только есть искупление. Жертвоприношение есть элементы заключения завета. И, ну, извините, что скажу, жизнь, ну, не на нас, ну, не в нашем поколении началась. Нам иногда кажется, да, особенно когда нам 15, нам кажется, до меня ничего не было, и я самый умный, то, ну, до нас жизнь была. И, скажу, мы настолько мало знаем о существах духовных, которые живут не на нашей планете. Ну, Писание не очень много нам говорит, и, потому что, наверное, нам не очень это надо. Но очевидно, ну, очевидно, что когда было восстание дьявола, он увлек за собой третий ангелов, а написано, что он покорял народы. И знаете, ну, я не пытаюсь вам сказать, что есть инопланетяне, я пытаюсь вам сказать, что есть духовные существа, и их не трое. Знаете, у нас впечатление, что духовный мир, вот людей 7 миллиардов, да, а духовных существ, их Отец, Сын и Святой Дух, и все. Они, извините, еще есть 4 животных, 24 старца, пару ангелов, херувимов, серафимов, и вот на этом все закончилось. На самом деле духовный мир нас наполнен. Речь идет о массе духовных существ, которые жили до нас. И теперь, я вам скажу, чтобы вы понимали, юриспруденция – это не мы придумали. Бог передал нам. Вообще вот понятие закона, ну, что вот есть законная власть, есть вот, ну, вот, понимаете, почему коммунисты вынуждены были сдохнуть, простите, извините, ну, система, потому что один из законов, который Бог придумал, это, как же это по-русски сказать, Господи, неприкосновенность частной собственности. Это Бог придумал. Если это твое всегда. Если ты умер, твоим детям перешло. Это Бог придумал. И по-другому не может быть. Ты можешь это продать, ты можешь это получить законным путем. Но то, что пришли, просто позабирали людей имущество, да, это одна из причин, почему была проклята система. Потому что Бог не может благословить политическую систему или вообще какое-то устройство государства, которое тупо забирает у людей имущество. Вот почему, ну, и некоторые люди, которые сегодня этим занимаются, они уйдут в прошлое. Это просто, понимаете, вот люди, ну, они только переступили эту границу, и они приходят в место, где, ну вот, всякая власть, которая забирает людей имущество, будет ну, лишена власти. Потому что это священное право. Если твоя земля, она твоя всегда. Пока ты ее не продал, пока ты законно ее не лишился, ты, ну, никто не может ее забрать. Возвращаясь к, ну, в, о чем мы говорим сейчас. Вопрос завета придумал Бог. И один Бог знает, сколько существует идея завета, потому что Бог всегда был. Знаете, вот это всегда был, ну, нашему мозгу, ну, не понять. Но Бог передал это человечеству, что, ну, что ты можешь иметь братьев по крови. Ты можешь с кем-то заключать кровный завет. Послушайте, это очень важно. Мы пытаемся понять такую простую формулировку. Павел говорит, чтобы мы поняли этих 4000 лет, почему Христос пришел так поздно, мы должны был бы включен закон. Бог не может просто, знаете, ну, он не сумасшедший. Он Бог порядка, Писание говорит. Он Бог законности. Вот почему в твоей жизни тоже, если ты утром проснулся и чудо не случилось, да, но Бог приведет твою жизнь в благословение законным путем. Аллилуйя. Он не берет просто, ты проснулся, а некоторые люди высвобождают веру на чужое имущество, да? Бог не действует в этой вере. А я просто верю, что они отказываются от имущества, теперь это мое. Но ты можешь верить, что ты купишь его. Аллилуйя. Это не так, что ты утром проснулся, и они такие, Бог их напугал, там, знаете, и так далее. А ну, быстро моему сыну все отдал. Бог в таком не участвует. Поэтому Бог не участвует тоже, простите, что скажу, да, я верю, вот он на мне женится. А он любит другую, а я верю, и все. но Бог не переступает ни через чью волю. Это священное право. Твоя воля неприкосновенна. Твоя воля неприкосновенна. Поэтому, когда вы просто, давай, а мы будем поститься, тут молиться, и пусть человек решит по-другому, Бог в этом не участвует. Простым языком богословским называем это колдовством. Если ты связываешь чужую волю, это колдовство. Поэтому мы слово несем, мы не заставляем людей, мы слово несем. Человек должен осознанно избрать Христа, осознанно избрать благословение, осознанно избрать жить с Богом. Вот когда происходит рождение свыше. Заставить кого-то выйти вперед, помолиться и так далее, манипуляции какие-то включить. Бог в этом не участвует. Хорошо? Вот это мы понимаем. Теперь вот понимая, вот как Бог думает, вот почему он притягивает закон завета. Почему был закон завета важен? Из-за закона завета мы понимаем жертвоприношение Авраама. Мы в прошлый раз говорили об этом. Почему нужна была жертва Авраама? Бог показывает себя как кровопийцу? Бог показывает себя как Бога, который хочет жертвы детей? Нет, он говорит, слушай, давай мы с тобой заключим завет кровный. Принеси своего сына в жертву. Ты дашь мне право своего сына принести в жертву. Потому что закон завета говорил, если партнер сделал что-то, ты имеешь право это сделать с увеличением. Аллилуйя. Если кто-то, например, тот говорит, я тебе буду помогать, $1000 в месяц. Я говорю, тогда я имею право тебе $2000 в месяц помогать. Если у тебя будет беда, я настолько помогу. Тот говорит, я обещаю 10, я обещаю 15. Знаете, были правила законов завета. И аллилуйчики. И Бог использует законы завета. И он ищет, вот мое мнение такое, что Бог от Едема, извините, от грехопадения, искал человека, как Авраам. Это мое мнение, оно может быть субъективное. Я думаю, что все могло быть гораздо быстрее. Но он не мог найти кого-то, кто бы ему поверил, и кто бы согласился с ним заключить кровный завет. И кто бы согласился отдать своего сына и поверить Богу так, что этот сын воскреснет из мертвых. А Павел об этом говорит, что Авраам верил, что Бог воскресит именно Исаака из мертвых. Понимаете, мне кажется так, что Бог говорил с ней с одним человеком. Нет, 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 нет. Он говорит, алло, а тут уже потоп, да? Алло, давай этого вытянем. И знаете, потому что надо дождаться пришествия. А люди говорят, нет, 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 нет. Простите, вот мое мнение такое, что из-за наших нет, 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 Божьи обетования не могут прийти. Потому что мы не сотрудничаем с Богом. Начни сотрудничать с Богом, Божье обещание выльется в твою жизнь. Потому что Бог желает благословлять, в нем нету задержки. Он не хочет откладывать, он хочет благословлять. Но наконец-то он нашел Авраама, да? Вот у нас был потоп, проходит еще года, он нашел Авраама. Наконец-то! Аллилуйя! Слушай, я тебя благословлю. Я верю, что Бог это говорил миллионам людей. Благословлю тебя, дам деньги, дам жену, что тебе надо? Дам кусок планеты. Нет, я не верю тебе. Наконец-то Авраам поверил. Бог ему пообещал сына, пообещал планету, и пообещал богатство и защиту. Тот сказал, я верю тебе, я иду за тобой. Хорошо, но мне нужно, чтобы твоя вера была испытана. Ты можешь пойти, не зная куда. Хорошо, иду. А ты можешь так верить Богу? Пойти не зная куда. Описание говорит, что Авраам верил Богу так, что он не знал, куда его ведут. Алло, вот это вера. И он наконец-то нашел такого человека, который говорит, я пойду не знаю куда. Я верю, что то, как ты говоришь, так и будет. Аллилуйя. И Авраам несовершенный, грешит, женой торгует и так далее, делает ошибки. Да? Несмотря на это, Бог из-за обетования, из-за завета благословляет его по благости, слава Богу. Но наконец-то, слушайте внимательно, Богу нужен был человек завета, чтобы создать семью завета, чтобы создать народ завета, чтобы в этот народ привести Мессию. Из-за этого понимаю, что тебе нужно Богу было время. Теперь послушайте меня. Это не Авраам был евреем, а от Авраама пошли евреи. Хорошо? Хорошо? Некоторые люди именно... у евреев был Авраам, у евреев не было Авраама, евреев не было. Народом завета, или вот этой... теперь посмотрите, вот мы прибавим еще один термин. Вот почему появилось в богословии понятие «праведная линия». От Авраама, вот человек, который поверил Богу, появляется праведная линия, через которую можно привести Мессию. Мы не знаем всего, не видим всего. Знаете, пытаемся понять. Павел говорит, что смотрим, как через тусклое стекло. Но очевидно, во вселенских законах, которых создал Бог, очень важно, если ты хотел такое сделать, тебе нужно было бы иметь человека, семью, народ. Тогда ты имел право привести Мессию. Все обещания Божьи сосредоточены вокруг этого. Божье внимание, мы видим, как Божье внимание только на этом народе, на праведной линии, вокруг евреев. Мы читаем историю, да, всех людей, да, для Бога самое важное, евреи, евреи, евреи. Почему? Мессия придет через них. И, и, И Бог берет разных людей, причем из языческих народов. Да? Проститутка из Иерихона, Рав-блудница, она в родословной Иисуса Христа. Руф из измаитянских народов, она в родословной Иисуса Христа. И вы знаете, что когда вы читаете Евангелие от Матфея, оно начинается родословной, это родословная Марии. Евангелие от Луки – это родословная Иосифа. И когда вы читаете, они разные. Некоторые люди, они, ну вот кто ну, в школе не учится, да, ну вот и некоторые атеисты, я помню, у нас в школе говорили, да у вас там они вообще не могут разобраться. Матфей одно родословное пишет, Лука другое. Потому что, ну мне кажется, что это логично, если родословное двух разных людей, то оно разное. Но мы знаем, что ну, очень важно было для Бога, знаете, вот мое мнение, как мне Бог это показывал. Смотрите, Бог начал с Авраама, да, на самом деле с Ноя. Мы начали с Ной, после Авраама, он нашел Авраама. И мы видим людей, которые ведут Бога к тому, чтобы он получил право. Смотрите, я хочу, ну, чтобы вы это увидели. Помните женщину, которая разбила алтарный сосуд и вылила на Бога, на Иисуса Христа, это, ну, благовоние. Смотрите, что Иисус говорит. Ученики написано, что начали, ну, ругаться, почему он это сделал, можно было продать это и раздать бедным. А Христос говорит, оставьте ее, она приготовила меня к погребению. Слушайте внимательно. Вот что мне однажды Дух Святой показал. Я верю, что Дух Святой мне показал. Бог должен был получить право висеть на кресте. И он начал с Ноя, который ему поверил. Я ему говорю, строить 100 лет ковчег – это жертва. Он продолжил с Авраамом, да? Но здесь Авраам. Продолжил с Авраамом, который принес сына своего жертву. Бог отвечает великим обетованием, «Я благословлю тебя и через тебя все народы». После Авраама мы видим людей, которые впечатляют Бога. Моисей. Мы видим Давида. Вы знаете, что родословное движется, да? Доходит до... Когда она доходит до Давида, это очень интересно. Бог говорит, я тебе клянусь, что из твоего дома придет Мессия. О, у нас уже, знаете, ну, пророчества сужаются. И родословные Марии и Иосифа, начиная с, там, с какого-то места, они обои из дома Давидова идут в одной линии, расходятся, сходятся потом опять в одном доме, опять расходятся и опять сходятся, когда Иосиф женится на Марии. И они оба из дома Давидова, и из колена Иудиного. Слава Господу. И поэтому мы видим жертву Давида. Вы знаете, что именно жертва Давида, возвращаясь к вопросу пожертвования, говорю, ты даже не знаешь, во что ты вляпаешься, если начнешь жертвовать. Потому что Бога впечатляет, а дает ему Богу неограниченное право твоей жизни. Потому что мы как партнеры должны сотрудничать с Богом. И когда Давид пообещал построить храм, Бог говорит, не надо. Он говорит, нет, я построю. Бог говорит, ладно, строй. И за то, что ты это делаешь, я сделаю так, что из твоего дома всегда будет сидеть на престоле. И он говорит о Мессии, о Христе. Аллилуйчики. Теперь послушайте. Таким образом, когда мы доходим до этой женщины, когда, да, выливает алавастровый сосуд, мое впечатление, то, как мне, знаете, просто однажды, просто это прошибло меня. Как будто бы у Бога была чаша, и он ждал еще одну каплю. Мне не хватает одной капли, чтобы я был готов. И мне кажется, что, вот знаете, ну вот были ну, разные объективные причины, почему оттягивалось время прихода Иисуса Христа. Вы знаете, что время его второго прихода тоже нет точной даты. И церковь влияет на эту дату. Потому что одна из причин, почему Христос не приходит, Евангелие должно проповедоваться по всей планете. И тогда ну, придет завершение царства дьявола и всего такого. О чем мы сейчас говорим? Одна из причин, почему нужно было время, это законы веры. Вторая причина – это законы завета. Богу нужно было исчерпать из законов завета достаточно материала, чтобы он сказал, вот это Пасха. Знаете, Христос служит 3 года. Знаете, почему он в первый год не умер? Он же мог, ну, в принципе же ничего не менялось. Ну, люди как были грешными, так и оставались. От того, что он еще больше служил,